Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. В гостях у нашего радио Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Мы продолжаем беседу о Ветхом Завете. Напомню, что мы разбираем заповеди, которые дал Господь на горе Синай Моисею. И в прошлой передаче мы договорились перейти уже к заповедям, которые направлены на Бога.
Да. Мы говорили о том, что 10 заповедей, они очень четко построены. Первая часть, она касается отношения к Богу, как единому Творцу и Подателю жизни, а вторая часть – это уже отношение к жизни ближнего, а между ними стоит пятая заповедь – это отношение к родителям. То есть Бог – Податель жизни, жизнь Он дает через родителей, и дальше отношение к ближнему. Такая очень ясная, четкая структура. И мы с вами говорили о том, что, собственно, вся эта нравственность, система, она очень логичная, и она проистекает из вот этой веры в творение, из монотеизма, и именно поэтому на первом месте стоят заповеди об отношении к Богу. И на нашей прошлой, так сказать, передаче мы разобрали первую заповедь, что Бог един, да не будет у тебя других богов перед лицом моим, говорит Господь. И мы говорили о том, что здесь речь идет не только о язычестве в собственном смысле, о поклонении богам чуждым, да? Что если ты едешь куда-нибудь в Таиланд, допустим, да? Или куда-нибудь в Индию или еще куда-то, да? В Мексику. Не нужно, так сказать, впадать, как это часто бывает с нашими русскими туристами, в некое такое беспамятство и всеядность, и участвовать во всем, что там в религиозной сфере происходит.
Да, кстати, согласитесь, Дмитрий Борисович, это проблема для людей, потому что, приезжая в какую-то страну, им показывают что-то и говорят, что вот здесь вот существует поверье, вот сюда там прислонитесь, записку напишите, камень какой-нибудь потрите, еще что-то, и люди, да, с радостью берут это, делают.
В этом есть какое-то что-то такое удивительное. Иногда мне попадается что-то на глаза, ну так получается, что иногда вот приходится видеть, ну вот какие-то передачи, вот допустим, где человек ездит там по миру и очень интересно рассказывает, как везде устроено, как туда можно съездить, какая там обстановка, какие гостиницы, какие достопримечательности, и делится своим опытом. И вот это видно, что это наш типичный, понимаете, российский турист, потому что если в одном месте надо засунуть записку в стену, он ее засунет. Если в другом месте тебя предложат окурить каким-нибудь дымом или, значит, провести магический обряд, он обязательно его проведет. В третьем он зажжет палочку, он поклонится Будде, он еще что-то такое натворит. И это удивительно, потому что он готов принимать. Это такая абсолютная открытость, абсолютная всеядность, которая, конечно, есть вещь, ну, неправильная, нездоровая, потому что у тебя должна быть целостность. Это не значит, что ты должен все отрицать. Это не значит, что ты должен взять и уничтожить весь остальной мир от того, что ты верующий, от того, что ты православный там, и так далее. Нет. Это означает, что ты можешь приехать и в Таиланд, и куда угодно, и в Непал, и куда угодно, и в Африку. Тебе интересно, ты верующий человек, зайди в монастыри буддийские, в храмы индуистские, куда угодно, зайди, посмотри, полюбопытствуй. Но ты от этого христианином быть не перестанешь. Но принимать участие, именно участие в культовом действии, я бы, конечно, тут, знаете, это будет нарушение вот этой первой заповеди. В этом есть что-то противоестественное, когда человек изменяет свои духовные сути. Он не имеет позиции, у него нет, понимаете, костей каких-то, из которых состоит основы какой-то, он не имеет. И это библейские пророки, они это, знаете, уподобляли такому сильному образу. Они говорили, это блуд, это такой духовный блуд, такая духовная всеядность, когда человек готов одновременно быть всем. Это плохо. И первая заповедь, она вот говорит, да не будет у тебя других богов перед лицом моим. Хорошо. Заповедь вторая. Она звучит следующим образом. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, на земле внизу, и что в воде ниже земли, не поклоняйся им, не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего, четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». О чем здесь говорится? Кумир – это образ, это идол, это и так далее. О чем здесь говорится? О том, что да, ты должен чтить единого Бога, но ты не должен Бога изображать и этому изображению поклоняться. Не ограничивай Бога. Почему? Почему? Потому что Бог образа не имеет. Он не имеет границ. Библия это очень четко показывает. У евреев существовал запрет. У них не было запрета на, как таковое, на изобразительность, даже на изобразительное искусство. Были такие сдерживающие факторы. Они боялись идолопоклонства. Но мы имеем сколько угодно античных синагог, там, знаете, которые расписаны как угодно. То есть там и Моисей нарисован, и евреи нарисованы, и, так сказать, все персонажи, так сказать, и Ной с кораблем, там все-все-все будет нарисовано. Это, например, есть знаменитые фрески из города Дура-Европас. Это он находится в Сирии. Вот, слава богу, когда там была эта война, значит, фрески-то, ну, как бы они были перенесены в музей, а от города ничего не осталось. Древнейшая, так сказать, синагога там 4 века, и там знаменитые росписи. Понимаете, у евреев это было. И когда, вот, допустим, даже Моисей получил в законе повеление сделать ковчег Завета, там было изображение двух херувимов. Нормально. Но изображение Бога, который бы восседал на этом троне, скульптурного или какого-то графического, там нет и быть не может. Почему? В отличие от богов, от религий других народов. Почему? Потому что Бог образа не имеет, он не ограничен. Здесь, ну вот, я думаю, понятна эта логика, что Бога не ограничивай, потому что иначе, если ты его ограничишь и вот этому чему-то ограниченному придашь абсолютный смысл, сделаешь объектом поклонения, это значит, что ты вместо Бога создашь идола по образу своему, по своему мышлению. Понимаете? Вот, это будет ошибка. Не ограничивай Бога своими понятиями, своими образами. На это очень часто сразу как бы вот возникает вопрос, который, то есть он очевиден, он лежит на поверхности. А как же так мы православные, да, или вы православные, как иногда протестанты, допустим, говорят, да, у вас же есть, смотрите, иконы, у вас же столько икон, столько того всего, да, то есть и вы же, есть же акт поклонения, значит, и так далее, вы кадите перед иконами, вы целуете иконы, у вас есть праздник целый в честь иконопочитания, торжество православия, да. На это можно ответить следующее. Дело в том, что в православной традиции изображается то, во-первых, запрета на изображение нет. И не было его как у евреев, так нету и в христианской традиции. Изображение возможно. И изображается то, что изобразимо. Но Бог, который неизобразим, он и не изображается в православной традиции. Если мы вот этого изображения неописуемой, неограниченной божественной природы на наших иконах, мы не найдем. Можно сказать, а как же, например, Господь Иисус Христос, центральный образ нашей веры, центральная икона? Вот икона Христа, она построена очень интересно. Мы веруем, что во Христе Бог стал человеком. И, конечно же, изображается его человеческое естество. Мы видим его так, как видели его апостолы, что он стал человеком. Но мы верим, что во Христе две природы. Он Бога-человек, он есть человек, и он есть Бог. Одновременно. Так вот, его божественная природа, его божественность, она не изображается. Каким образом на нее указывают наши иконы? Вот если вы обратите внимание, икону Христа всегда можно отличить от икон святых. Каким образом? У Христа нимб, он крещатый. То есть в нимб вписан крест. И там такие буковки стоят, буквы греческие. О-он. Что такое О-он? Это причастие греческого глагола «быть». О-он – это значит «сущий», тот, который есть. Это имя Божье, с которым Бог открылся пророку Моисею. И вот это божественное имя пишется в нимбе Христа. На что это имя указывает? Оно указывает именно на вот эту неизобразимую, неописуемую божественную природу Спасителя. Таким образом, изображая Христа, мы не нарушаем эту заповедь, потому что неизобразимое в нем изобразить и невозможно. Но почему мы делаем это изображение? Потому что Христос стал человеком, потому что Он есть человек. И Новый Завет, он написан о том, что наши очи видели, что наши уши слышали, что наши руки осязали. Поэтому говорить о том, что здесь изображено неизобразимое, нельзя. Изображаются ангелы. Ангелы изображаются так, как они являлись. Вот каковы они суть в своей природе, мы, естественно, не знаем, потому что они тела не имеют, образа не имеют, веса не имеют, формы не имеют. Но они являются святым, там, подвижником и так далее. Вот, в каком-то облике. И вот этот облик их мы изображаем. Это первый момент. То есть изображения Бога, как таковые, они не каноничны. Вот иногда Бога изображают в виде старца с бородой. Это из видения пророка Исаии, ветхий днями. Но это, конечно, под вопросом, потому что есть соборы, которые такое изображение они отрицают. Поэтому в нашей православной иконографии вот эту неописуемую божественную природу мы не изображаем. Поэтому мы изображаем только то, что изобразимо. То есть изображаем святых, Божью Матерь, Христа, ангелов, которые так являлись, и это нормально. Второй момент. В православной традиции, в православном богословии проводится очень ясное и глубокое различение между почитанием, между поклонением и служением. И служением. Служение – это латерея, значит, поклонение – это проскинесис. Что такое поклонение? Поклонение – это знак чего? Это знак уважения. Вот мы даже встречаем друг с другом, мы поклон кладем, да, то есть мы как-то кланяемся, да, немножко. Поклонение – это естественное, так сказать, когда вот люди, допустим, знамя, да, вот люди, там, солдат, когда он становится на колено, целует это знамя, это что? Это идолопоклонство? Вовсе нет. Это нормальное дело. Это поцеловать памятник, поцеловать фотографию любимого человека. Это выражение чувства, это выражение, так сказать, какого-то отношения, что тут изображен предмет нам священный. А вот служение, оно относимо только к единому Богу. Ни святым, ни Божьей Матери, ни каким-то иконам, ни каким-то, значит, другим явлением и объектом, которые не суть Бог. Служение относиться не может быть. Служение только единому Богу. И, соответственно, для нас икона – это прежде всего свидетельство веры, что во Христе Бог стал человеком. Поэтому на самом деле человек может жить без икон. Верующий человек, у него может быть мало икон, у него может не быть икон. Это зависит от времени, от места, от обстоятельств. Можно молиться без икон. Но если человек говорит, иконы невозможны, в принципе, иметь икону – это ересь, сделать икону – это ересь, то это уже неправильно. Это будет искажение основы нашей веры, что во Христе Бог стал человеком. И поэтому у нас есть иконопочитание. Вот я вот постарался бы так, богословски, так сказать, объяснить, почему в православной церкви, то есть все прекрасно знают эту заповедь «не сотвори себе кумира» там, и так далее, но при этом у нас есть, существует очень развитая традиция иконопочитания, потому что эта заповедь относится к Богу единому, и, естественно, изображения Бога, они, собственно, их и нет в нашей традиции канонических. И служение у нас относится только к Богу. Вот те поклонения, которые мы видим в литургических действиях по отношению к иконам, это знак уважения, это знак почитания. И это знак того, что мы обращаемся к святым с просьбой помолиться о нас, чтобы они были предстателями за нас. Мы их любим, да, это знак любви, но не более того, потому что служение мы относим только единому. Дальше. Значит, следующее. Заповедь: «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». Что это значит? Это значит следующее. Что значит «не произноси имени Господа напрасно»? Вот, например, в древности люди любили клясться именем Божьим. Ну, допустим, люди заключают какую-то сделку торговую или о чем-то договариваются. Ну, как ты можешь быть на 100% уверен в намерениях другого человека? Он говорит: я сделаю. А в реальности ты можешь это знать или нет?
Конечно, не можешь знать. Вот.
И поэтому что такое клятва? Я объясню. В древности, когда люди не знали намерений друг другу, они брали свидетеля. Свидетеля, в свидетеля они брали Бога, или, если это, так сказать, язычники, это божество. И клятва, в чем состоит сущность клятвы? Человек говорит: я клянусь, там, то, сделаю то-то, то-то. Ну, это так, уменьшенная форма клятвы. А вот полная форма клятвы, она всегда включала: если же я так не сделаю, то Бог покарает меня. То есть Бог берется в свидетели для того, чтобы от него не ускользнул факт предательства, нарушения, и он, и кто покарает этого человека? Бог его и покарает. То есть человек говорит: да будет на голову мою великие бедствия, если я нарушу эту клятву. Если человек клянется головой своей, это значит: да покарает мою голову Господь. Бывают страшные клятвы, когда клянутся родными людьми, детьми там, и так далее. Это значит: да, да будет плохо моим детям, да будет плохо моим родителям. То есть такие страшные клятвы, конечно. Вот, люди клянутся именем Божьим. И здесь сказано: вот напрасно этого не делай. Напрасно этого не делай. Напрасно. Что такое напрасно? А напрасно — это когда ты поклялся, нарушил клятву. И значит, ты имя Божье как, что ты со смыслом его употребил? Нет. Это значит, ты просто обесценил это имя. И вот тут написано: Господь не оставит без наказания тех людей, которые имя Божье напрасно произносят в суе. То есть это значит, они клятвы свои нарушают, обязательства свои нарушают. И у евреев это было очень строго. Если ты поклялся, не может такого быть, что ты взял и обманул, именем Божьим поклялся и обманул, и не сделал. И ходишь такой себе по этой земле довольный, и ничего с тобой не происходит. И у них, понимаете, в праве это было прописано. Все. Не, нет, так не будет. Ты будешь ходить. Если будешь ходить здоровым, ничего с тобой не случится. Это какие отсюда следствия? Все увидят, что? Что все увидят? А что можно так делать? Что Бога-то нет. Что никто тебя не покарает. И поэтому эти евреи, они говорили так: нет, покарает тебя Бог. Только через нас. Только через нас. Мы тебя покараем. Вот. Бог тебя покарает через нас. От наказания ты не уйдешь. Поэтому это все было очень серьезно, и люди имя Божье употребляли с большой осмотрительностью.
Мне еще, знаете, что удивительно, Дмитрий Борисович, что до сих пор некоторые люди, да, друг у друга говорят: вот поклянись, когда не верят, да, чем-то, или в какой-то там ситуации, что поклянись, учитывая, что, ну, это не, совсем не обязательно, люди церковные говорят, для которых, да, что-то значит. или там сам человек говорит, но как-то, не знаю, мне кажется, в реалиях современного мира это выглядит даже немножко забавно, учитывая, что наш весь мир такой прогрессивный, разумный, рациональный, да, надеющийся только на себя и понимающий, что позиционирующий, что доказательства, они вот какие-то материальные должны быть, еще что-то, а тут мало ли что, клянусь, да, и что дальше.
В наше время вот сам феномен клятвы обесценен, потому что...
Он обесценен, но феномен в том, что все равно...
Все равно что-то есть, все равно кто-то клянется. Все равно это продолжает. Все равно кто-то клянется, да. Но на самом деле, потому что общество в целом, оно не сильно-то верующее, поэтому... Клятва уходит, да, естественно. Хотя она остается у врачей, у тех людей, которым общество доверяет власть над жизнями. То есть врачи, военные, которыми дается оружие, священники, например, когда они начинают служить, они, конечно, приносят клятву, что общество было уверено, что ты имеешь чистое намерение. Да. Четвертая заповедь. Да, еще один момент, я просто вот по поводу третьей заповеди скажу. Это относится даже не только к клятве. В принципе, имя Божье не употребляй без дела. В каких-то поговорках, в какой-то божбе, в какой-то бессмысленной деятельности, в каких-то бессмысленных словах. Не надо этого делать. Следствием такого неуважения к имени Божьему является его затирание, является его обесценивание. И в результате люди теряют страх Божий, и понимают, что никакого Бога нет. То есть неуважение к святыне влечет за собой, Анна Дмитриевна, потерю веры. И я бы расширил значение этой заповеди. На мой взгляд, здесь говорится не только просто, вот, так сказать, об имени Божьем, а обо всем, что касается Бога, любая святыня. То есть это уважение к Евангелию, к Священному Писанию. Уважение к иконам, уважение ко Христу Святому, уважение к храму, уважение к священнику, уважение... Вот вся эта религиозная сфера человек должен питать, относиться... Вот даже верующий, даже он не сильно верующий, он должен относиться к этому с уважением, потому что это очень важно. И если это уважение пропадает вера напрочь, и мы имеем покемонов в храме, понимаете, вот это вот все начинается, да, это не, совершенно неприятные вещи. И, кстати говоря, это подстерегает и людей верующих, когда они делают какой-то, они со святынями, они заваливают свои дома святынями, иконочками, всевозможными просфорами, всевозможными, так сказать, предметами, которые они привозят из паломнических поездок, святыньки, так сказать, все. И это они образуют просто какие-то горы у некоторых непроходимые. И какое, то есть, ну, надо сказать, что и тут дело не только в человеке, а в нашей, так сказать, промышленности, которая выпускает бутылки с изображением креста или с изображением святых, или, допустим, какие-то печатают, допустим, даже в храмах продают, бывает, что какие-то там свечи, там, я не знаю, все что угодно, как можно на упаковке, на бутылке, на чем-то угодно изображать, ну, то есть лепить туда святые образа. Что происходит с упаковкой? Ты ее выбрасываешь. Это ее предназначение. Но как можно... Вот здесь всегда возникает такой моральный момент. Тут изображена Божья Матерь. Зачем? Зачем ты кекс свой печатаешь, допустим, или пасхальные куличи, изображаешь на нем Божью Матерь? Если ты знаешь, что эту обертку ты выбросишь. Это уже вопрос, я бы так сказал, не только к верующим, но и к тем, кто это дело производит. Это очень серьезный вопрос. Я думаю, что это имеет отношение вот к этому отношению к святыне. Потому что если ты это все выбрасываешь, в какой-то момент это все начинает обесцениваться, и обесценивается вера. Ладно, у нас еще осталась заповедь о субботе. О ней в следующий раз поговорим.
Большое спасибо, Дмитрий Борисович. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
До свидания.
Gentil tenorina, la minus non te celos.